И это формат, который у нас не очень известен, это называется банкетная спикерская. Вот. У нас первый в истории России банкет состоится 30 марта 2013 года в городе Казани. Будет спикерить Наташа Б, которая также известна как Наташа Училка из Питера. Это будет очень крутая спикерская тоже. Это будут, скорее всего, белые скатерти. И тема будет 10 лет региону Западная Россия. Будет выпускной вечер. Да? Поэтому мы всех приглашаем в Казань. Вот, билеты будут распространяться, стоить будет недорого. Будет развлекательная программа. Девочки будут в бальных платьях, мальчики будут в костюмах, кроме Чиги. Все это будет очень весело. Вот. Сейчас я, с вашего разрешения, тогда запускаю эту историю. Вот так вот нормально это слышно? Нет?
And I love Narcotics Anonymous.
Вот так, по-моему, лучше, да?
But this is pretty intimidating. I can't really see you guys though, because it's really bright up here. But, I'm really,
ну все, я буду
really
тогда
to
погромче and... говорить. Ну, по-моему, спикер тоже громче говорит. Поэтому давайте начнем.
I'm really nervous.
Я очень нервничаю.
I don't do this often.
Я часто это не делаю.
Big mouth and...
И меня не очень любят в моем городе.
And I love Narcotics Anonymous.
Я обожаю анонимных наркоманов.
But this is pretty intimidating. I can't really see.
Но очень страшно.
It's really bright up here, but
I'm
really, really grateful to be here.
Я очень благодарен.
And you're in for.
И, ребята.
You're in for to knock the house down.
Вам предстоит нереальный рок-н-ролл сегодня.
My sponsor speak.
Первый раз, когда услышала, как говорит мой спонсор, я сидела на банкете за столом, и я села, и я услышала, как она спикерит. И в первый раз в своей жизни кто-то пальцами прикоснулся к моей душе. И я смогла, я не набралась смелости, чтобы подойти к ней и сказать ей, насколько особенной была ее спикерская для меня, когда я услышал ее в первый раз. И у меня получилось это сделать потом. Я все-таки взяла ее номер телефона в городе Питтсбурге. И я позвонила и спросила, будет ли она моим спонсором. И она сказала, я не знаю, у нее там с работой там проблемы, получатся ли эти отношения. Я должна вам сказать, что эти отношения получились. И сегодня я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы представить вам и... В натуре это самый лучший спонсор в мире. Я представляю вам Кэти из города Питтсбурга. Привет, ребята, я зависимая, меня зовут Кэти. Она права, вот тех, кто в задних рядах сидит, вообще не видно. Такая темнота, все лица сливаются. Но в комнатах анонимных наркоманов происходит нечто духовное. И даже хотя нет света, и даже я не вижу ваших лиц, я все равно знаю, что вы там. Я знаю, что вы там. И вы меня научили тому, когда я в первый раз пришла в комнаты. Вы меня научили тому, что это конец одиночества. И что наконец-то в моей жизни появится путь. Вы научили меня этому. И я не знала, правда это или нет. Мне просто некуда было идти. И я начала верить во многие вещи, которые я услышала. И то, что я поняла, то, что вот тема этого банкета, да, то, что зависимые своих никогда не бросают. Никогда не бросают. Этого не происходит в нашем сообществе. И я знаю, что... Не знаю, что делает эта программа. У нас происходит борьба, потому что наша болезнь – это болезнь души. И у нас происходит война не на жизнь, а на смерть. Это болезнь, о которой я слышала, когда пришла сюда. Болезнь, которая называется зависимость, она изо всех сил бьется, по-звериному бьется, для того, чтобы убедить нас в том, чтобы мы сомневались в духовных принципах, в том, что они работают. Эта болезнь пытается заставить нас сомневаться в том, что существует Бог. Эта болезнь пытается заставить нас сомневаться, что мы достойны жить жизнью, в которой сбываются мечты. И именно с этим мы боремся. А мы друг для друга – это образ надежды. Мы примеры того, что мечты сбываются. У меня 23 года чистого времени. Ребята, я должна вам сказать, что ни одной минуты в моей жизни не было. Ни одной минуты, чтобы вот это вот, чтобы я думал, что я выздоровела. И причина, по которой я считаю, что у меня этого нет, потому что я каждый день борюсь, поддерживая свои духовные принципы. Эта борьба не оканчивается. И моя первая мысль, она не духовная. По любому поводу. Слушайте еще раз. У меня 23 чистых года, и моя первая мысль не духовная. И я каждый день умоляю Бога, чтобы Он помог мне прожить день и не насрать, да, где-нибудь. Потому что я очень хорошо это умею. Даже после 23 лет чистого времени я могу совершать очень много самых разных поступков, потому что внутри меня живет болезнь. И эта болезнь готова сделать все, что угодно, чтобы заставить нас снова страдать. И я знаю, что ответ на эту болезнь – это только духовные принципы. И я... Вот смотрите, мне реально повезло. У меня есть любимый человек, необычайный мужчина, необычайный. Мне очень повезло. И где-то месяц или два назад это произошло, да? Он приходит домой. И он где-то нашел на нашей улице связку ключей. Где-то на улице. Просто связку ключей. Я иногда в натуре сомневаюсь, вообще он... Вот смотрите, он выздоравливает, я сомневаюсь, он зависимый вообще человек или нет. Потому что я не понимаю, или он независимый, да, или я тупая, как овца, да. Потому что я не понимаю. И он приносит вот эти ключи с улицы, забегает в дом, и он кричит: «Зайка, смотри, смотри, я ключи нашел». И он говорит: «Знаешь, что офигенно с этими ключами? На них, смотри, на них брелок, и написан адрес, от какой двери эти ключи». Ребята, и моя первая мысль. Это не духовная мысль вообще. Смотрите. Во мне по-прежнему живет что-то. Что-то внутри меня заставляет, говорит мне: «Смотри, как офигенно! Офигенно!» А он мне говорит: «Смотри, мы теперь можем отправить эти ключи по почте». А я думаю, он в натуре зависимый или нет, мой муж? Что за мысль такая? Потому что моя первая мысль вообще другая. У меня есть адрес, и у меня есть ключи. Где были эти люди, когда я употребляла? И что-то внутри меня говорит сразу же, да? Сразу же говорится же, да, что мы рационализируем самые безумные вещи, да, которые в голове происходят. И что-то внутри меня говорит: тебе надо пойти и вынести их хату, чтобы преподать им урок. Потому что какой мудак навесит брелок с адресом на ключи? Они же знают, от чего эти ключи. Они же знают свой адрес. Какой идиот это сделает? Объясните мне. Какой идиот повесит брелок со своим адресом на свои же ключи? И смотрите, ребята, это на 23 годах чистого времени. Поэтому, поверьте, когда мы говорим, что ни одного зависимого никогда не бросают, мы говорим не только про употребление. Мы говорим, что мы знаем, что происходит. Мы говорим о болезни, которая называется зависимость. мы говорим о том, что я либо здесь, либо с вами, либо я там. И ни один зависимый, ни один зависимый, потому что, смотрите, я очень сильно постаралась, чтобы попасть сюда, очень сильно постаралась. И все, что меня отделяет, это одно неправильное решение. Все, что отделяет меня от того, чтобы стереть нафиг эти 23 чистых года, это одно неправильное решение. И я знаю это. Я знаю это, потому что я видела, как это происходило с другими людьми. Слава Богу, у меня есть возможность слушать опыт, силу и надежды других зависимых. Когда у меня этого не было, когда я в первый раз пришла в комнаты анонимных наркоманов, я вломилась на собрание. Вломилась. У меня не было никакой силы, никакой надежды. Да? Я просто делала анализ. Анализ того, что происходит. Это был звериный, животный анализ. Я вломилась в комнаты анонимных наркоманов. Я бродила по ним. И это было после того. Я пришла сюда в 1986 году. И это был прямой результат решения суда. Я пришла сюда из СИЗО. И я была вынуждена ходить на собрание, и потом возвращалась в камеру, и меня опять запирали там. Я ходила на собрание любых 12-шаговых сообществ. Мне пофиг было вообще. И я такая же, да, поэтому я искала возможность пойти на любую группу. Если когда у меня была возможность взять брелок за один чистый год, я взяла этот брелок, и все кричат: «Как у тебя это получилось? Как тебе это удалось?» И я помню, я беру брелок за год чистого времени, и мне: как ты это сделала? Как тебе это удалось? А я помню, стою и думаю: как мне удалось? Да меня запирали каждый день, как мне это удалось? А как еще это можно сделать? Неужели есть какой-то другой способ, думала я, оставаться чистым, если тебя не будут запирать каждый день? Я до сих пор думаю. Я начала ходить на собрания. Я слышала, как вы высказываетесь. То, что происходит в подвалах, я оглядывалась. И я смотрела на серьезных, да, этих ребят, на этих ковбоев, которые в натуре в употреблении были авторитетные пацаны. И они сидели там вот такие. Я думала: да не может быть. Неужели ты член? Неужели ты анонимный наркоман? Блин, ну ты же был в натуре крутой чувак там на улице, да? Посмотри на себя сейчас, на кого ты похож, да? Серьезно, я в натуре, мне было их жаль. Мне было жаль этих анонимных несчастных идиотов, да, потому что мне казалось, что они теряют свое время. Я думал: нет, только не этот пацан, нет. Я искала различия. Мне не интересно было, что нас объединяет. Мне интересно было, что делает нас разными. Я подсознательно искала этого. Каждый раз, когда я приходила на собрание, вы что-то говорили. Вы говорили: алкоголь — это наркотик. Я говорила: нет, алкоголь — это прохладительный напиток. Да? Вы говорили, если не плакать, это останется в тебе. Я говорил: да пошли вы нахер, да, плакать. Да? Я не собираюсь тут ходить. Вы встаете в круг, молитесь. Я не собираюсь, да, ходить, молиться, да, там. Нахер мне это надо, да? Я не хотела становиться такими, как вы. Я боялась измениться. Я не хотела меняться. Потому что такой был мой опыт. Каждый раз в активной зависимости, когда мне надо что-то изменить, это означало, что мне надо придумать новый план, новую схему, новый способ найти свой наркотик и уйти от ответственности за это. И я прошла через это, и это была война, и каждый раз, когда это было, я страдала все больше и больше и больше. Потому что приходит момент в активной зависимости, когда мы теряем надежду. Это момент, когда я поняла, что надежда – это опасно. Что иметь надежду – это опасно. Что лучше затаиться уходить от любой новизны, чтобы потом не разочаровываться. И я перестала надеяться. И я купила эту ложь. Я купила ложь, что наркоманы только могила исправит, что бывших наркоманов не бывает. Я купилась на нее. И я пошла по дороге к тюрьме, к больнице, к распаду, деградации и смерти. Об этом можно там плакать, об этом можно переживать. Я просто шла по ней. И это было жалкое существование. Жалкое. Это было грустное зрелище. И когда я, наконец, достигла дна и снова приползла на собрание анонимных наркоманов, шел 1989 год, 7 декабря. Я вползла. Вползла на собрание. У меня в натуре кожа была гнилью покрыта вся. И я воняла, воняла, потому что у меня было столько, у меня было столько абсцессов по всему телу. Я боялась, что вы меня обнимете, боялась объятий, потому что вы почувствуете носом, как от меня воняло. Я знала эту вонь, вот эту вонь. Я знала, что то, как ты пахнешь, так тебя и будут принимать. Это вонь, я помню эту свою вонь. И я помню, я ходила к барыге вот здесь вот на холме. И я приходила туда к барыге, я принюхивалась. Он открывал дверь, и у меня запах этот, да, запах варки, да, он сбивал с ног меня, да. И я не понимала, что это от меня так пахло. Я не понимала, что от меня воняло этим. Когда я заходила в дверь, поэтому, смотрите. Да, ну, меня из многих мест вытаскивали. Из очень плохих мест. Но тот день, когда я попала в тюрьму графства, да, в тюрьму штатов, в Питтсбурге, и когда я упала на пол, да, и когда надзиратель, который должен тебя раздеть и обыскать, когда она сказала, я эту обыскивать не буду. Я к ней не прикоснусь даже. Нахуй. Уведите ее отсюда. Как говорит первый шаг, да? Первый шаг говорит, это момент ясности. Момент ясности. Момент ясности, когда больше не можешь отрицать ложь. Все, кончилось. Это звериный момент. Животный момент. Звериный удар по зубам. Это когда ты живешь в темноте. В темноте, в жопе. И когда неожиданно яркий свет светит тебе в глаза. И ты оказываешься на свету. И я оказалась в больнице. Я оказалась в больнице, потому что у меня было очень много абсцессов по всему телу. Они меня отправили в хирургию. Отвезли меня на лечение в больницу. И в той больнице неожиданно моя жизнь поменялась с того момента. Из-за этого. Но не из-за больницы. Она поменялась, потому что именно в тот момент, помните, мы говорим про момент дар отчаяния, потому что отчаяние это дар. Мы думали, что это наказание. Нет, отчаяние это дар, потому что вот в тот момент отчаяния я воспользовалась этим шансом полностью измениться. Я помню, что я прохрипела, прокричала, потому что у меня не было голоса. Потому что я полностью была банкротом, духовно, физически. У меня осталось вот столько души, искорка души. И этой искоркой души я прохрипела. Господи, пожалуйста, помоги мне, пожалуйста, помоги мне. Не могу я больше так жить, не могу. Не могу больше выносить это. И вся моя жизнь. Изменилось в тот момент. С того момента я вползла на группу, с того момента я не останавливалась. Я сидела в самом заднем ряду. Мне было так плохо, я даже руки не могла поднять, чтобы поправить прическу. Мне так плохо было. Но я сидела в заднем ряду, я слушала карточки. И на каком-то этапе я думала, откуда они все это знают? Откуда они знают все это? Я слушала карточки. И я обожаю эту карточку, почему мы здесь. Это моя любимая карточка. И там говорят, у нас больны болезнью, исцеление от которой не существует. Я же знала с детства что-то не так. У меня мать постоянно говорила, с тобой что-то не так. Папа все время говорил, что-то с тобой не так. Психологи говорили, что-то с тобой не так. Участковый говорил, что-то с тобой не так. Все говорили, что-то с тобой не так. Но никто не знал, что. А вы знали. Вы знали, что это болезнь, исцеление от которой не существует. Смотрите, вот слова, которые вы используете, да? Потому что это написано зависимыми людьми, для зависимых людей, да? Что эта болезнь может быть приостановлена, в английском оригинале, арестована. Эта болезнь может быть арестована. Вот прислушайтесь, да? Арестована. Но почему вот они могли любое слово сказать, использовать здесь, но почему они сказали, что эту болезнь можно арестовать? Арестовать? И меня сразу вот прям по голым нервам это ударило, да? Меня столько раз принимали, столько раз арестовывали. И подождите, а вы мне теперь говорите, что можно, что я могу сама взять эту болезнь и арестовать ее? Да пошли вы нахуй. Не, в натуре. Вы говорите о том, чтобы вернуть людям власть. Да? Безнадежным, отчаявшемуся человеку вернуть силу, дать ему надежду, дать ему чувство силы, которое приходит с этим словом, что я могу арестовать эту болезнь. И вы знаете, ребят, вы сказали, что болезнь можно арестовать, а я такая фантазерка, я представляю себе, я могу представить себе прям. И у себя в голове, да, я ее арестовал. Серьезно. В своей голове я нарисовала, как я беру эту болезнь, да, отвратительную, мерзкую болезнь, запираю ее в клетку, закрываю дверь и говорю, ты арестована. Честность, открытость новому, готовность, это мои замки. Это замки, которые я вешаю на твою камеру. Три принципа, без которых невозможно. Три этих принципа. Но я вам сразу скажу, эта сука, она меня заманивала даже через решетку. Понимаете? Иди сюда, да? Слышь, пошли, перетрем. Знаешь, на тех ключах адрес написан. Потому что есть что-то внутри меня, и этому нужна информация, которая мне нахер на самом деле не нужна и меня не касается. Эта штука внутри меня требует. Спроси у них адрес. Не бери ключи, хуй с ними, с ключами. Просто спроси адрес какой. И в натуре со мной происходят духовные вещи. Я слышу в сердце, да, нет, ты не смеешь пойти и спрашивать у них этот адрес. Ты не имеешь права. Но в голове постоянно спроси, да? И это происходит все время, каждый день. Каждый день. Да, тебя там любят, меня там... На работе меня, например, очень любят. Там есть одна женщина, да? У меня на собраниях даже есть проблемы, да? Я там серьезно там, да, говорю про людей трудные вещи, да? Кто-нибудь там высказывается на собрание, и я говорю там, дура, я вот так вот говорю. И в общем, на работе мне одна женщина говорит, Кэти, ну ты же знаешь, что между твоими мыслями и между твоими словами должен быть фильтр.
And that filter helps you.
И этот фильтр помогает тебе говорить слова правильно. Правильно. Или иногда вообще их не говорить. Понимаете, да? Но она не знает, что я из сообщества. Вы-то знаете.
И
я ей сказала. Я ей сказал, если бы ты знал, через сколько фильтров я уже пропустила свои мысли, ты бы мне, блядь, аплодировала бы здесь. Теперь каждый раз, когда мой начальник меня после этого видит, а я такая очень живая, и когда меня там начальник видит за столом, он говорит, Кэти, не пора ли нам помолиться? И я закрываю глаза, типа. В общем, когда я пришла в комнату анонимных наркоманов, и когда я арестовала свою болезнь, когда я услышала эти слова, я продолжаю бороться. Я боролась с возможностью поверить в то, что эта программа может работать для меня. И я знаю, что это работает для вас, но я не знала, сможет ли это работать для меня. И я все время сидела сзади, я руки засовывала в карманы все время, вот так вот. И я старалась как можно поближе к двери сесть, чтобы когда в круг люди вставали молиться, чтобы сразу после молитвы я могла сквозунуть, чтобы вы меня не могли обнять и понюхать, услышать, как от меня воняет. Но вы обнимали меня. Потому что я боялась, что если вы меня обнимете, то я заплачу. И я так боялась слез, потому что я прятала их столько лет. И если я знала, что если я открою ключ, если я в первый раз заплачу, то это не остановится никогда. И поэтому я избегала этой близости, избегала, и я никогда не забуду этого. Никогда не забуду. Я так благодарна сейчас, что я вспомнила это. Потому что, ну, встали мы в круг молиться, а вы, блин, вы же не умеете в кругу стоять вообще. Вы начинаете туда-сюда ходить, раздвигаться, вот все это. И знаете, ну, в общем, опять расширить круг, сузить круг, да. И в итоге я оказываюсь не у двери, а где-то в углу вообще, загнанная. Я не могу выйти, убежать не могу. Я говорю, хорошо, нормально. А я всегда глаза в пол, да, всегда. Потому что я знаю, что если смотришь в глаза человеку, то уж придется что-то сделать, да? Что-то сделать, улыбнуться там или сказать привет там. Ну что-то надо, придется сделать что-то, да? Поэтому смотришь на пол, это безопасно. Но на каком-то этапе я вдруг чувствовала себя лучше, я вдруг подняла глаза. И там круг, и я смотрю, напротив меня стоит женщина, и что-то происходит. Что-то происходит. И я поняла, потому что я знаю, что когда мы смотрим друг на друга, я вижу, что мы видим боль друг друга. Я вижу боль. Твою, а ты видишь боль моя. И она увидела мою боль. И я сказала, ладно, ладно. Ну, я типа кивну и опять буду смотреть в пол. Да, ну ты опускаешь глаза, сука, и ты чувствуешь, что она смотрит на тебя все равно. Вы понимаете, да, как это получается? Вот, например, когда ты раз там уходишь, да, и ты чувствуешь, что все равно мусор на тебя смотрит. Спиной чувствуешь, да? И я это чувствую. И я знала, я смотрела в пол. Но я чувствовала, что она смотрит на меня. Смотрит на меня. И я думаю, как уйти-то? Как уйти от нее, а? И мы заканчиваем молитву. Круг разрывается, и она идет. Она прямо ко мне идет. И я думаю, ну сейчас так, похлопаем, типа, вот так, обнимем, типа. Но мы в анонимных обнимаемся, да? Да? что-то очень, очень динамичное, что-то происходит в объятии анонимных наркоманов. Потому что сообществ очень много. Но мы обнимаемся. И есть для этого причина, почему мы обнимаемся. Потому что в момент объятия, в момент, когда происходит объятие, мы обнимаем боль друг друга. Мы передаем друг другу этим одним объятием. Я чувствую тебя. Я чувствую твою боль. И это объятие разрывает взрывом всю изоляцию, все одиночество, все сомнения. Одним объятием в анонимных наркоманах. И она держала меня. Она была обнимальщица. Она была такая обнимальщица. Она не просто там похлопать, что-то там. Она обняла, и она держала меня. Она держала меня, и она мне сказала самые глубокие слова, которые я когда-либо слышала. Я до сих пор, они меня греют, эти слова. Она сказала: тебе не нужно жить так больше. Тебе не нужно, тебе не обязательно продолжать вот так жить. И как-то я ей поверила. Что-то произошло, что-то щелкнуло внутри меня в тот момент. У меня был приход. У меня была дрожь по всему телу прошла. У меня желудок упал, у меня мурашки по коже побежали. Прямо до шеи. И это было то чувство, за которым я гналась все эти годы. Это было чувство, за которым я гналась в употреблении. Я не знаю, как это произошло. Она подумала: что я, лесба, что ли? Что со мной вообще происходит? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Я не знала, что она со мной сделала. Но это именно то, о чем говорит второй шаг. Это то, о чем говорит второй шаг. Второй шаг говорит о том, что мы обретаем надежду. Это была надежда. Вот тот приход, который я почувствовал, это был приход надежды. И я вам скажу так, когда зависимому даешь надежду, все, его потом не остановишь. Никто не остановит. Дай нам только надежду, никто нас не остановит. У нас только одна весть в анонимных наркоманах. И это весть надежды. Больше ничего нам не нужно. Все остальное, все остальные принципы, отношения, все сводится к тому, чтобы развить осознанный контакт с Богом нашего понимания. Но дать друг другу мы можем только надежду. И я скажу вам, что произошло со мной в третьем. В третьем у меня, знаете, были дети. Я была замужем. У меня были близнецы. Они родились меньше килограмма. Очень слабенькие дети. И у меня было чуть меньше года чистого времени. И муж употреблял у меня тогда. И мне было где-то, 34-35 лет. Образования не было. Диплома не было. Работы не было. Трудовой книжки не было, у меня биографии трудовой не было, потому что там нехер было писать в этой биографии. Что я могла написать? Найти пути и способы достать еще наркотик. Вот моя биография. И меня это все ударило в один день. Я помню, я встала с утра, и мне надо было пойти на встречу по выздоровлению. Я работала по программе. И я шла с двумя детьми, мне надо было что-то купить, потом пойти на работу, и я потом забрать детей, вернуться, что-то приготовить, поесть. И это было так много, так много. И с утра, я помню, я несу ребенка одного в одной руке, в другой руке другого ребенка. У меня такой вот мешок с памперсами болтается на спине. Я начинаю рыдать. Потому что трудно мне выздоравливать. И мне трудно, жизнь становится трудной. И я сказала тогда Богу: Господи, я не могу больше, у меня не получается. Я была готова сесть прямо там, на асфальт, и просто уволиться из этой программы. И в тот момент произошло что-то странное. Смотрите, вот у меня дети, они были слишком маленькими. Они родились слишком маленькими. Они не могли поднять голову. Они были настолько недоношенными, что их надо было донашивать еще где-то несколько месяцев, чтобы они могли головку поднять. Но в тот момент я была полностью поглощена собой. Я была на полной жалости к себе. Но я почувствовала движение. И это движение выдернуло меня из моего эгоцентризма. Потому что этот ребенок, вот он не должен двигаться, да? Он просто висит у меня, как куль под мышкой, и все. Он не должен, он не может поднять голову. И моя девочка вдруг поднимает голову, поворачивает голову, смотрит на меня и улыбается. И я говорю, полными деснами, без зубов, огромная, как жопа, улыбка такая. И в тот момент, я почувствовал, как Господь Бог улыбается мне в лицо. Я не знаю, происходило ли это с вами, но если вы не испытывали этого никогда, то вы испытаете это. Просто возвращайтесь сюда. Именно в эти моменты мы освобождаемся. Именно в эти моменты к нам приходит вера. И эта вера растет. День за днем она растет. Вы знаете, как часто мы говорим, там типа четвертый шаг, это жесткая тема, четвертый шаг, это самоубийство. Там. Но у меня опыт, да, с шагами. Это все равно, что по лестнице вверх идти. Когда мы идем вверх по лестнице, мы идем из одного шага в другой шаг. И та ступенька, на которой мы стоим сейчас, она должна выдержать наш вес. Она должна выдерживать наш вес, чтобы мы могли шагнуть на следующую ступеньку. И мой опыт с четвертым, да? У меня не было проблем с четвертым. Потому что четвертый в тот момент не был проблемой. Третий был моей проблемой. Третий был моей проблемой, потому что если бы у меня не было мужества посмотреть на себя, потому что у меня не было веры в себя, у меня не было доверия к процессу работы по шагам. Поэтому каждый раз, когда у меня возникала проблема с шагами, эти духовные принципы, они связывались друг с другом и помогали мне перейти к следующему шагу. Потому что именно четвертый шаг приведет тебя к пятому. И знаете, какая прекрасная штука, вот говорят, четвертый шаг, как американские горки, да? Но это единственный способ уйти с цепочной карусели. Вот мы иногда говорим, почему это опять происходит, и опять происходит, и опять происходит. Почему постоянно я наступаю на те же грабли? Это перестает происходить, когда мы начинаем понимать себя. Я провела очень много лет. Смотрите, я единственный ребенок в разведенной семье. Я много времени провожу одна. Когда я была маленькой, я пряталась в шкафу. Я ждала. Ходят ли люди, найдут ли меня, начнут ли искать меня, когда я буду сидеть в этом шкафу. Или им похеру. И когда я начала стареть, да, я не понимала этого сначала, но я... Когда я изучила в четвертом свое поведение, я поняла, что я повторяю то же самое. Смотрите, у меня есть плохая привычка, да, я хватаюсь за руку. Я люблю прикасаться к людям, да, и я держу их. И у меня была плохая привычка такая, да, я перебивала человека прямо посреди предложения. Были определенные вещи, которые я делал, я не понимал, почему я их делаю. Но я делала их. И когда я пришла в комнаты, я поняла, что я перебивала тебя, потому что я боялась, что ты встанешь и уйдешь до того, как ты договоришь предложение. Потому что, поэтому я хватала тебя, чтобы ты стал моим заложником, чтобы ты не уходил и не оставил меня одну. Я не понимала. Я не понимала, что я просто боялась найти сама себя. Я помню, я делала пятый шаг. Я вот не понимаю эту хуйню, да, реально. Вот я хожу, я высказываюсь на собрании. Я делюсь, да. Я не боюсь, чтобы люди узнали ту, какая я, да? И я помню, вот она сказала мне, время пришло тебе высказаться всем, что ты есть с одним человеком. И я помню, блядь, ведь она права. Если я же высказываюсь только на собраниях о том, что я знаю, что вы нормально примете, да? Я высказываю, если я знаю, что что-то вы не примете, или что вам будет неприятно, что я там делал аборт, или совершил еще какой-то великий грех, я не буду об этом говорить. Я не буду говорить о том, куда я кололась, да? Потому что мне страшно, да? Что вы потом обо мне подумаете, да? Я не собиралась вам это говорить. И я не хотела, чтобы был какой-то один человек, который бы узнал меня всю. А это и есть пятый шаг. Я не понимала этого. Я думала, что я напишу, отдам это тебе, и ты это прочитаешь, мой спонсор. Да, да, сама читай там. Да. На самом деле хорошо, когда люди узнают тебя. Потому что тогда ты избавляешься от оков самой себя. От оков того, что называется самообманом. Да? Мы специалисты, эксперты по самообману. Поэтому хорошо друг другу раскрыть всю себя, потому что тогда мы избавляемся от самообмана. И тогда я буду напоминать тебе, помнишь, какой ты на самом деле. Потому что тогда ты действительно будешь знать меня. И для меня это было последней соломинкой, да? Меня сняли на камеру, да? Я покупала дурь, да? Я прятала их под дверью, и я как заложником была дома. И люди стучали в окно, и я представляла из себя, что я там, ну, что я мерчендайзер, да, что я продаю там, хожу что-то там серьезное, товары, да? На самом деле я наркотики, да, барыжила. Но я делала вид, что я там разношу что-то, да? Они меня сняли на камеру. Прошли недели. Я прихожу в здание суда. Они показывают на видеокамере. Вот это ты. Ты продаешь здесь наркотик. А я отвечаю. Это не я. Прикиньте, да? Вот эксперты, да, по самообману. Ты стоишь, да? Я помню, мне как-то на собрании сказали. Он говорил мне о втором шаге. И он сказал. Второй шаг. Вот лучше всего так вот можно описать. Важно прийти к убеждению, да? Он говорит, если то, во что ты веришь, не меняет твою жизнь, тогда в это не надо верить. А я ему говорю, что ты сказал? Я говорю, ну-ка повтори. А он говорит, я говорю, если то, во что ты веришь, потому что у меня были убеждения, и у меня были серьезные убеждения и понятия раньше, да, которые трудно поменять, да? Я верила в то, что слабости людей надо эксплуатировать. Я верила в это. Я верила в то, что лгать и отрицать я буду до того момента, когда меня положат в землю. У меня была система убеждений. И он сказал мне, если то, во что ты веришь, не меняет твою жизнь, тогда не важно, во что ты веришь. Но ты посмотри, у тебя есть система убеждений. Как она служит тебе? Она служит тебе хорошо? Ты свободна теперь? Есть у тебя радость в жизни благодаря этой системе убеждений? Или все, что у тебя есть, это отчаяние и страх? И когда ты понимаешь, что вся твоя система убеждений настолько искажена, я начала приходить к убеждению. Мой спонсор, когда я впервые обрела чистоту, она сказала мне, я хочу, чтобы ты взяла номера телефона и трем выздоравливающим зависимым каждый день звонила, минимум троим. А я говорю, а что им звонить-то буду? Что я им буду говорить вообще? Потому что я была настолько вот параноиком, да, я боялась даже говорить. У нас же есть язык жестов, да? Я что сделала? Я выглянула в окно и типа, а ты? А я говорю, а ты типа, и все, весь разговор. Ни одного слова. Зачем? Зачем? Потому что слова использовались против нас. Поэтому я не умела разговаривать с людьми. Но мой спонсор занималась служением. Она работала в подкомитете регионального обслуживания. Она делала серьезные вещи. И я помню, она мне сказала, я знаю, что тебе говорить. Вини во всем. И я винила своего спонсора во всем вообще. Я начинал так. Короче, мне мой спонсор сказала, тебе позвони. Все. В общем, я начала. Я звонила людям и сказала, мне спонсор сказала, что мне надо позвонить трем выздоравливающим зависимым каждый день. У тебя есть время вообще? И человек начинает ржать просто на другом конце провода. И потом он говорит, ну, давай поговорим. И я начинаю говорить, а ты можешь рассказать про свой опыт служения? Что-то такое, да? И они начинают ржать еще больше, да? А потом они начинают мне рассказывать, что они делают для того, чтобы я поверила, что они выздоравливают. То есть они говорят, я встала сегодня утром, я помолилась. Я позвонила сегодня спонсору. Я сегодня открыла литературу анонимных наркоманов. Я сегодня открыла свой шаг и начала над ним работать. А как еще по-другому? Я была новичком в выздоровлении. Я не понимала, что такое выздоравливать. Я не знала, что это такое. И это было единственным способом для меня. Потому что я не хотела употреблять. Я подумала, твою мать! Если у них это получается, если они выздоравливают при этом, то я тоже хочу выздоравливать. И я начала делать то, что делали эти люди на другом конце провода. И каждый день, и каждый месяц. Вы знаете, когда мы празднуем, да, вот эти юбилеи чистого времени, мы начинаем называть их днем рождения. И представьте, когда я говорю 23 года чистого времени, я в натуре себя щипаю, да, потому что я поверить не могу, что день пришел, когда у меня прошло 23 чистых года. Когда я могу встать на собрание анонимных наркоманов и сказать, я остаюсь чистой 23 года. Я же торчала столько лет. Столько лет, десятилетия. И мне до сих пор трудно, да? И мне надо над этим работать. Смешно, я как-то разговаривал. Закончилась конвенция, милая конвенция, отличная конвенция. Я занималась на ней служением. И конвенции учат нас принципам. Это так здорово вообще. На конвенциях мы учимся применять принципы в нашей жизни. И вот я закончила служение на конвенции. И меня там бесит что-то, да? И я вспоминаю, меня это бесит, потому что много у меня было служений. Я передознулась от служения. Ну, честно, да? Болезнь, она не умирает, она бессмертна. Она постоянно стучит мне в голову. Постоянно. Постоянно. И она, я знаю, я просто сейчас знаю, когда это происходит. Я слышу это. И я слышу, как она говорит, болезнь, зайди сюда, ты достойна этого. Хватит уже, ты можешь расслабиться. И я понимаю, что происходит. И неожиданно у меня происходит конфликт на ровном месте. На ровном месте просто человек что-то говорит. А я такая, я очень люблю насилие, да? И там, я когда в употреблении подходила и плевала в лицо людям, да? Просто чтобы вызвать, да, на конфликт, да? Мне нравилось, да, потому что я всегда ёбнутая была, да? Меня бесит этот парень. И он подходит и говорит, я люблю же тебя. Что с тобой? И до меня доходит, да? Что мое разочарование другими людьми и большинство моей боли из-за других людей это прямой результат моих нереалистичных ожиданий от других людей. Что-то со мной происходит, да? Вот в литературе написано, говорят, называй дефект дефектом. Иногда, например, мне очень нравится помогать. И я возбуждаюсь. Там, и я понимаю, что болезнь понимает, что я возбуждаюсь, когда я помогаю. Она понимает, что у меня в натуре возбуждение такое происходит. И болезнь ждет, когда я подойду к какой-то границе и просит меня перейти ее. Потому что все, что мне надо, мне нужно сделать свою часть, а все остальное надо оставить Богу. И в этот момент болезнь говорит, ты перешла границу. Но, к счастью, внутри меня есть что-то очень духовное, да, что в этот момент улыбается, и что-то теплое происходит, инстинкт какой-то. Но голос болезни, он такой милый иногда, да? Такой милый. Но к чему он приводит? Я делаю, я начинаю делать вид, что я не тот человек, которым я на самом деле являюсь. Я начинаю строить из себя другого человека, потому что я думаю, что так, какой я есть на самом деле, не заслуживает вашей любви. И я говорю, я вам не верю, потому что вы любите на самом деле не меня. Вот так меня разводит болезнь. И неожиданно. Ну, когда я за кем-то ухаживаю, например, о ком-то забочусь, она мне шепчет, какая же ты милая, там, бла-бла-бла. Когда у меня была маленькая, у меня были эти куклы, я любила наряжать свои куклы в разные наряды. А когда я попала в выздоровление, я вместо кукол начала пользоваться мужчинами, точно так же. Я брала мужчину, да, и подлечивала его, наряжала его, да, подбирала конь, лузера, да, да, потому что я выполняю задачу, да, у меня миссия, да, я забочусь об этом мужчине, да, и в этом цель моей жизни, помочь этому мужчине. И я сделаю из них прекрасных людей. И они будут благодарить меня. И я начинаю вписываться в эти отношения. Да? И я в натуре вожусь с этими мужиками. Да? И смотрите, я о них забочусь. Не они обо мне заботятся. Я о них забочусь. На самом деле я заботу забираю у этих людей. Я не помогаю этим людям научиться самим заботиться о себе. Я просто жду, когда они начнут жаловаться. И бегу и говорю, я все, что тебе нужно. Я все, чего ты хочешь. Не переживай. Все проблемы решатся. И что делает болезнь? Это я граблю мужиков таким образом. Я забираю у него шанс стать человеком достойным любви. Я граблю человека, я отбираю у него право на уважение к себе. Я отбираю у человека право на отношения с Господом Богом. Потому что и это прямой путь к катастрофе. И где-то через 6 месяцев он меня уже бесит. Да? Я видеть его не могу. Да? Он высасывает из меня, да, всю жизненную энергию. Да? И он должен вообще съебаться, наверное, с моего дома. Да? И это прекрасная такая вещь, когда ты понимаешь, да, что это происходит. На каком-то этапе ты понимаешь, что это уже не нужно делать. И вы разбудили меня. Вы объяснили мне, что со мной происходит. И я начала вам верить. На каком-то этапе она приходит ко мне и говорит, а почему ты никогда не училась? Может тебе пойти там в школу медсестер? Я говорю, что ты доебался? Well, что тебе надо вообще? А я ходила в программу, я все время говорила, Господь, Господь, Господь может это, Господь может то. Он все сделает, Он тебя не подведет. Все будет ровно. Она мне говорит, слушай, заткнись. Да? И она говорит, ты в натуре просто базаришь это или ты веришь в это по чесноку? Я начинаю понимать, что я очень часто манипулировала волей Бога в ситуациях, да, чтобы просто что-то оттянуть во времени, чтобы что-то не делать, чтобы отказаться от какого-то действия. Как мы можем знать результат, если мы даже не пытаемся попробовать? Пошла я, короче, в это училище. Там. Пришла на экзамен. Меня спрашивают, там, судимости есть? Но я их просто спрашиваю, вы мне... Я вам сразу спрошу, вы мне дадите диплом? Да? Но они говорят, ну вот ты закончишь курс, когда? Мы тогда подумаем, прикиньте. Мне, слушай, скоро 50, ты что мне трешь-то вообще? Что ты говоришь мне? Да, вот такая слепая вера, да? Я прихожу в училище и говорю, ладно, я возьму вот все эти книги, я все их прочитаю, я все их выучу, да? Микробиология, физиология, там, химия. Я все выучу. Но если я все это делаю, вы мне дадите диплом? А они говорят, ну ты сначала выучи это, потом мы тебе скажем. Вот такая у меня система убеждений. Если Бог не говорит «нет», значит можно. Значит можно. Значит можно и нужно сделать шаг. Поднять ногу и перенести ее вперед. Сделать шаг. Короче, я закончила это медицинское училище. Я пришла на комиссию штата, и комиссия штата сказала «нет». Я сказал «твою мать, Господи! Как вы можете это говорить мне?» А тетка говорит, ну если ты вот пройдешь тот тест и экзамен, тогда мы дадим тебе лицензию. Я пошла на тест, я прошла тест. И я сказала, ну, а кто мне даст работу-то в качестве медсестры? У меня же судимость. Как прийти? Прийти просто к человеку и сказать, привет, меня зовут Кэти, у меня 4 судимости, 2 срока, всего в сумме 14, можно я у вас поработаю? Кто тебя возьмет на работу? Кто? Поэтому я пошла, написала там кучу заявок, мне начали звонить. Мне начали звонить, и прикиньте, Господи, я стала нянечкой в психиатрической клинике. Господи, это только из-за того, что я в тебя верила и просила тебя направлений. И когда ты просил меня, когда ты давал мне новые возможности, я верила в тебя. И я шла с этой надеждой. И вся моя жизнь построена на этой надежде и на этой вере. Потому что ты никогда не оставлял меня. Никогда не оставлял меня. И ни одного зависимого не бросают в этой программе. Мне есть подспонсорного. Она недавно умерла в Питтсбурге. Она любит истории, любила истории рассказывать. Ее истории, они восхищали меня. И они давали мне ощущение цели, цели в жизни. Мне казалось, что у каждого зависимого есть возможность найти цель в жизни. И она сделала свою жизнь, целью своей жизни, помощь зависимым людям, помощь наркоманам. И робкими такими, дрожащими руками. Смотрите, нам, каждому из нас, дан дар, которого нет ни у одного там кардинала, папы римского, священника, суперученого Эйнштейна. У вас есть дар. Вам верят наркоманы, действующие наркоманы. И этот дар, его нету ни у кого больше, кроме нас. Но этот дар нужно использовать сердцем, с умом. Его нужно использовать с терпимостью, потому что это не касается расы, социального состояния, твоих бабок или твоей национальности. Тебя избрали, потому что ты валялся в самой последней канаве, на самой последней мусорке этого мира. Тебя подобрали, вытащили. Тебя оставили в живых, и тебе дали шанс прикоснуться к одинокому больному сердцу. Тебе дали шанс нести эту весть другому зависимому, который все еще страдает. Все, спасибо.